и медные трубы. Кому волшебные сказки не любы? Да только название этой сказки очень трудно понять без подсказки. Что за огонь и что за вода, это каждый поймет без труда. Вот к чему бы медные трубы? И что это за трубы? Водопроводные, самоварные или же пароходные? Я бы вам объяснила название, насколько позволит образование.
Это был фрагмент чудесной детской сказки «Огонь, вода и медные трубы». Если помните, герой благополучно прошел испытание пожарищем. Он вышел целым и невредимым из подводного царства, но вот когда его стали восхвалять, медные трубы произвели неприятные, но, к счастью, обратимые изменения в его душе. Он, слава Богу, от гордости и тщеславия вылечился, насколько это возможно. А нас-то с вами интересует сейчас, друзья, другой вопрос. Мы продолжаем изучение библейских корней известных слов и выражений. И наступила очередь огня, воды и медных труб. Анна Мусан-Леви, наш постоянный проводник по Святой Земле, с нами. Анечка, здравствуй.
Здравствуй.
А ты помнишь эту сказку из детства?
Да, конечно. Ну, кто не помнит гениального Пуговкина в роли царя?
Да.
Да, сказка замечательная, но вообще и само выражение замечательное – огонь, вода и медные трубы. Дело в том, что как только мы его не употребляем, это, пожалуй, одно из тех загадочных выражений в нашем языке, которое не сразу понятно вообще, откуда оно происходит. Кстати, филологи до сих пор об этом спорят, и это вопрос, в общем-то, еще открытый. И главное, употребляем-то мы его в совершенно разном значении. Мы можем похвалить человека, сказать, например, он настоящий товарищ, он прошел огонь и воду, с ним можно идти в любое дело, да? Угу. А можем, наоборот, в известной ситуации сказать, ну, ты знаешь, она такая женщина, прошла огонь и воду. И смысл будет отрицательный. То есть здесь, видимо, очень многое зависит от того, что мы вкладываем в это выражение, что мы понимаем под огнем, водой. И вот это добавление медные трубы, оно еще более загадочно. И вот если попытаться проникнуть, насколько мы можем, естественно, в какие-то древние такие глубокие корни этого выражения, то, может быть, что-то тут станет нам и понятно, и ясно, и, может быть, сможем понять все-таки, как действительно грамотно и нужно употреблять это выражение и что оно несет в себе. На самом деле, вообще странно, да, вот представьте себе человек, который проходит сквозь огонь и воду. Это сразу наталкивает на мысли о каких-то древних мистериях, каких-то языческих ритуалах. Правда же, что-то есть такое в этом очень такое именно из глубокой-глубокой древности, потому что вода и огонь — это стихии. Стихии, как земля и воздух тоже, да, стихии, которым предки наши поклонялись по всему земному шару. И, конечно же, действительно ритуал прохождения через огонь и воду известен нам у разных языческих народов, в том числе на Руси. Конечно же, наши предки тоже этим занимались, проводили через огонь. Ну, даже, опять же, раз уж мы про сказки, вспомним знаменитую сказку «Снегурочка», они прыгали через костер. Да, но я имею в виду не Островского сейчас, а классическую, детскую, детский вариант сказки. Зачем они прыгали через костер? Да, это вот эти все эти ритуалы, связанные с огнем, известны. Ну и вода тоже, всевозможные ритуалы, где вода очищает или вода дает плодородие там, и так далее. И вот если обратиться к нашему региону, то мы увидим, что в Древнем Египте существовал такой обряд посвящения человека богине Изиде. И человек, так сказать, неофит, то есть тот, которому предстояло пройти, должен был проходить через огонь, то есть некий такой зал, в котором и на полу, и на стенах везде были раскаленные угли, и только посередке была узенькая тропиночка, по которой он мог пройти безопасно, но очень страшно было это. Потом второй зал, где был туннель, наполненный водой из Нила, и он должен был переплыть в темноте этот туннель с факелом только на голове, как-то его там прикрепляли. И, наконец, третье испытание, когда из медных дверей был мощнейший поток воздуха холодного, и человек должен был устоять, удержаться в нем, опять же, не испугаться, не упасть и так далее. То есть, конечно же, корни этого выражения нужно искать, как мне кажется, и как кажется некоторым филологам, вот, что все-таки действительно в Древнем Египте. И тогда нам станет понятно, откуда огонь и вода в Библии. Не знаю, когда-нибудь ты задумывалась или нет, но слово «огонь и вода», именно сочетание «огонь и вода», «пройти сквозь огонь и воду», употребляя, упоминается не раз в Библии, совершенно не случайно. Ну, прежде всего, конечно же, в псалмах царя Давида мы находим выражение, как, например, в 65-м, по-моему, псалме, там есть, он был написан после осады города ассирийцами, и что «И в огне, и в воде мы были, и ты вывел нас на свободу». То есть мы были в опасностях, и здесь огонь — это образ силы этих бедствий, а вода — это образ обилия бедствий и опасностей. «И из всех ты нас вывел на свободу», то есть «от всех ты нас, Господи, избавил». Ну и, конечно, у пророка Исаии можно найти тоже такой образ, что «вы будете проходить через огонь, и я вас избавлю, и вода будет на вас и не повредит вам», и так далее. Ну, я сейчас, может быть, недословно цитирую, но есть такие места. Ну и, конечно, знаменитое в Евангелии от Матфея. Помнишь того несчастного человека, который привел сына своего, что в полнолуние страшно бесновался, и бес многократно ввергал его в огонь и в воду? Помнишь? И он выходил неврежденным, но сильно страдал, и Господь тогда еще упрекнул отца в неверии, сказав: «Уроди неверный, доколе буду в вас», и потом изгнал этого демона, исцелил этого юношу. Опять огонь и вода. Ну и вот тут мы видим, что из того, что я сказала, что и для Израиля, для ветхозаветного, так сказать, Израиля, и в Новом Завете огонь и вода были символом бедствий, трудностей, испытаний, да, из которых, соответственно, ну, в данном случае Господь спасает и выводит. И, скорее всего, вынесли они это, конечно, из египетского плена, потому что, живя в Египте 400 лет, почти что плен продолжался, они не могли не знать о тех языческих обрядах, которые там были. И, конечно же, вот эти образы прохождения сквозь огонь и воду вошли уже даже в их речь, в их и фольклор, и речь, и, соответственно, Священное Писание. Ну, а в Новом Завете, как это часто и бывает, вот эти древние символы «огонь» и «вода», огонь как очистительное начало, как, знаешь, как такая стихия, которая проверяет на прочность. Да? Ведь есть металлы, которые горят в огне, есть, которые не горят. А вода как однозначно очищающая, именно смывающая и грязь, так сказать, физическую, но и духовную скверну тоже. В Новом Завете эти образы получили очень сильное наполнение, как, помнишь, говорил Иоанн Предтеча, что «тот, который идет за мной, будет крестить вас огнем и духом, а я же крещу вас только водою». То есть вот здесь мы видим огонь, это огонь божественной благодати, огонь любви Божией, которым испытается действительно всякое дело. А вода, в которую предлагал Иоанн Предтеча окунаться, очищала людей от грехов, омывала грехи. И, кстати, этот момент тоже, вот мы, надеюсь, на крещении с тобой подробнее об этом, конечно, поговорим, расскажем телезрителям, но вообще эти понятия, что вода очищает и так далее, это тоже из очень глубокой древности. И в Ветхом Завете тоже не раз такая практика упоминается. Именно окунание человека или предмета в воду для его очищения. Так что в Новом Завете огонь и вода — это уже намного серьезнее, чем просто стихии природные. Это уже огонь божественной любви, огонь божественной благодати и вода, как, опять же, не только вода иорданская или вода любого источника, где человек принимает крещение, это еще и вода живая, то есть благодать Божия, которая истекает от Христа и от всех людей, которые являются учениками Господа, да, как Господь говорил, что тот, кто кто верит в меня, у него из чрева потекут реки воды живой. То есть мы знаем с тобой духовников, старцев, да, вот людей, общаясь с которыми, ты чувствуешь, как из него исходит, как поток воды, вот эта благодать. И вот если вернуться к нашему выражению, то здесь остается неясным его концовка — медные трубы. Причем тут медные трубы? Ну, действительно, в Египте понятно, мы с тобой говорили, а вот откуда вообще все-таки мы взяли, что это испытание славой? Ну, здесь, конечно, скорее всего, вот такое значение, и, скорее всего, вообще вторая половина была добавлена позже, уже в тот период, когда существовала традиция воинская встречать победителя духовым оркестром, в котором играют преимущественно трубы, а трубы, ну, как известно, делаются из меди, это понятно, и, соответственно, это добавление, вероятно, где-то, ну, как мне кажется, на основании того, что я читала об этом, 19 век, может быть, начало, середина 19 века. И, кстати, действительно, труба для людей военных очень много означала. Трубами ведь даже награждали в России, по крайней мере, я точно знаю, что было понятие «георгиевская труба». Единственный момент, что те наградные трубы были серебряными, а здесь говорится о медных трубах. Так что, скорее, здесь имеется в виду именно духовая музыка, которую прославляли, встречали победители. И это добавление уже не библейского, скорее всего, происхождения, потому что в Библии как-то нет упоминаний в таком контексте, а позднее. Однако в Ветхозаветном храме ведь тоже во время богослужения использовались трубы, и трубы медные. Так что, кто знает, может быть, здесь что-то есть, какая-то еще загадка, какая-то тайна, и, может быть, были какие-то обычаи у древних евреев, которых мы просто не знали, и которые не вошли в Священное Писание, связанные именно с трублением в храме, может быть, в честь царя-победителя или еще чего-то, но здесь это уже мои догадки. Может быть, кто-то знает лучше, но я не встречала нигде таких подобных описаний. Вот такое потрясающее выражение. Правда же, насколько оно запутанное, интересное, его история, и насколько же действительно древнее.
Анечка, спасибо тебе большое за это путешествие и в сказку, и в библейский контекст, и в египетскую древность, и в народную мудрость, вот за все сразу. Я, честно говоря, когда ты предложила вот об этом выражении поговорить, огонь, вода и медные трубы, была удивлена, потому что мне даже в голову не пришло, а в какие же моменты в Библии звучат вот элементы этого высказывания, а ведь звучат, посмотри-ка, сколько всего было названо. Очень интересно. Спасибо, дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы проводите с нами. Будем надеяться на продолжение наших встреч на Святой Земле. Оставайтесь с нами, еще увидимся.